Здравствуйте, сегодня среда, 27 марта, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, должен напомнить нашим слушателям в России, в Беларуси и на оккупированных территориях Украины лайки, перепосты, цитирования, а также комментарии, касающиеся контента «Радио Свобода». Отправка нам сообщений, все это может грозить вам административным или даже уголовным преследованием. «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией. Читать, смотреть и слушать наши статьи, программы и подкасты можно без ограничений. Сегодня в выпуске. Руководители российских спецслужб продолжают настаивать на причастности стран Запада и Украины к теракту в Крокус-Сити-Холле. Кто такой Шамсидин Фаридуни, который, как предполагается, руководил нападением на Крокус-Сити-Холл? За что жители Белгородской области обиделись на телеведущего Владимира Соловьева? Также сегодня.
Они понимали, что в Беларусь заходить нельзя, потому что в первые минуты, как Россия перешла области на усиленный режим безопасности, так и у нас. Они это видели, поэтому отвернулись и пошли на участок украинской границы, украинско-российский.
Александр Лукашенко заявляет, что предполагаемые исполнители теракта в Красногорске были вынуждены повернуть в сторону Украины, поскольку в Беларусь проникнуть было невозможно. Во вчерашнем выпуске «Времени свободы» я упомянул о том, как секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на вопрос журналиста «ИГИЛ или Украина?» на ходу ответил «Украина». Разумеется, вопрос был связан с терактом в Крокус-Сити-Холле. Выражение лица Патрушева при этой реплике я бы охарактеризовал как ухмылка, но, признаю, это оценочная характеристика. Как выяснилось позже, вопрос был задан Патрушеву непосредственно перед расширенным заседанием коллегии Генеральной прокуратуры России, в котором участвовал и Владимир Путин. Видео с Патрушевым разошлось очень широко, а в кулуарах заседания кремлевский журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин попросил Николая Патрушева пояснить свои слова и опубликовал его ответ в своем телеграм-канале с пометкой «Эксклюзив».
Сказали, что точно Украина стоит за этим терактом. А что на это указывает?
Много указывает. Это сейчас Следственный комитет все проанализирует, и будет информация. И спецслужбы, и правоохранительные органы, у них все это есть, они вовремя скажут об этом.
Это был секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Говорил о причастности Украины к теракту в Крокус-Сити-Холле и директор ФСБ России Александр Бортников. Тут примечателен и сам факт комментария со стороны Бортникова. Обычно глава ФСБ телекамер избегает. Здесь надо оговориться, наверное, что спецслужбы не могут, да и не должны делиться публичной информацией секретного характера, но все-таки аргументация, наверное, должна быть подтверждена какими-то конкретными фактами. Приведу довольно развернутый фрагмент комментария Александра Бортникова.
Сейчас я могу говорить только лишь о том, что мы предварительно получили информацию, указывающую на ангажированность той стороны в подготовке этой акции.
То есть они буквально встречали террористов?
Ну, они готовились к этому, будем так говорить. Они готовились, потому что эта группа уходила на Украину. И это факт, который мы получили в результате работы с задержанными.
То есть это не то, что задержанные думали, что их встречают?
Нет, абсолютно так, да, это так, действительно так.
А они бы имели шанс вообще перейти эту границу?
Ну, я все-таки считаю, что мы бы сделали все необходимое для того, чтобы это не произошло. О чем свидетельствуют эти задержания этой группы? Но то, что они собирались туда, их там ждали, это факт. Акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы. А сами спецслужбы Украины к этому имеет непосредственное отношение. Я думаю, что это так.
Каков интерес?
Раскачать ситуацию, создать панику в обществе. Ну, вы видите, что происходит на линии боевого соприкосновения. Пресловутый контрнаступ, так называемый, не получилось у них ничего с этим делом. Что нужно делать? Нужно доказывать свою состоятельность. Запад и Украина как раз стремятся к тому, чтобы нанести больший вред нашей стране. Не получается на линии боевого соприкосновения, значит, нужно сделать где? На территории нашей страны.
Глава СБУ признался фактически в терактах организации России. Не пора ли признать их террористической организацией?
Ну, надо это делать, конечно, да. Я считаю, что это основание. Не только считать, но и принимать соответствующие.
Для признания их террористической организацией?
Конечно.
Вы назвали США, Британию, да. Украину. Вот да. Три страны, которые стоят за терактом, так?
Ну, думаю, что так. Во всяком случае, мы сейчас говорим о той фактуре, которой мы располагаем. Это общая, так сказать, информация, но есть и уже определенные наработки.
Какую все-таки информацию вам передали американцы?
Эта информация общий характер носила. О подготовке террористических актов в местах массового скопления граждан. Мы реагировали на эту информацию и, конечно, принимали меры соответствующие для того, чтобы не допустить такого рода проявлений. Но, к большому сожалению, наши действия, которые мы осуществили в отношении конкретной группы и конкретных лиц, значит, эту информацию на тот момент не подтвердили.
Это был директор ФСБ России Александр Бортников. Итак, украинские службы ждали террористов в Украине. За терактом стоят, скорее всего, США, Франция и Великобритания. Информация о возможных терактах, переданная США, носила очень общий характер. Это обобщение того, что Бортников сказал. Кстати, Александр Бортников, сетуя на слишком общий характер американской информации о террористической угрозе, упомянул и теракт в метро в Петербурге в 2017 году, сказав, что российские спецслужбам пришлось тогда дорабатывать информацию, цитата, «на коленке». О том, почему сами российские спецслужбы не обладали необходимой информацией для предотвращения этого теракта, Бортников не сказал. Что же касается попытки ухода террористов за границу, то карты и Путину, и Патрушеву, и Бортникову несколько спутал Александр Лукашенко, который рассказал журналистам о том, что террористы были вынуждены, подчеркну это, вынуждены двигаться в сторону Украины, просто поскольку благодаря профессиональным действиям белорусских силовиков поняли, что в Беларуси им не прорваться. Выступление Лукашенко выглядело и как урок российским силовикам по поводу того, как нужно охранять массовые мероприятия. Вот фрагмент этого выступления Александра Лукашенко.
Чему учит Крокус? Если ты проводишь мероприятие 6, 7, 10 тысяч человек, мы выставляем туда милицию, мы выставляем туда ОМОН, надо военнослужащими усиливать. Все вооружены. Если бы в Крокусе те, кто собирали там людей, звонок в милицию, это надо, это, чтобы было обеспечено. И там бы не с дубинками и электрошокерами охрана стояла, а там возле этой охраны стояли бы вооруженные люди. Взаимодействие белорусов и россиян. Почему вы задают мне часто вопрос, белорусы, они не могли пойти в Беларусь? И их кураторы, у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения. Они понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты, как Россия перешла области на усиленный режим безопасности, так и у нас. В первые же минуты, мне доложил председатель КГБ, он занимается антитеррористическими мероприятиями. Все мы по самому боевой ситуации привели в действие свои подразделения. Милиция сразу же на дорогах выставилась, в том числе с Россией. Дальше мы их подкрепили разведкой и контрразведкой Комитета госбезопасности. Пограничное подразделение на границе мобилизованы были, ну и части военных, мгновенно. Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели, поэтому отвернулись и пошли на участок украинской границы, украинско-российский.
Это был Александр Лукашенко. Я думаю, вряд ли кто-то возразит, что взаимодействие спецслужб разных стран позволяет гораздо эффективнее вести борьбу с международным терроризмом. Увы, уровень этого взаимодействия в последнее время резко снизился, что могло быть косвенной причиной того, что теракт в Крокус-Сити-Холле предотвращен не был. Тем не менее, глава МИД России Сергей Лавров не сомневается, что страны Запада, даже передавая Москве информацию о террористической угрозе, всегда действуют на основе двойных стандартов.
С одной стороны, мы, я уверен, справимся с этим расследованием. А с другой стороны, нам такая помощь, которая явно будет проявлением двойных стандартов и, скорее всего, будет направлена для того, чтобы продвигать вот удобную для Запада теорию о том, что это сделало исламское государство, а Украина ни при чем, нам такая помощь едва ли потребуется. Еще раз скажу, справимся сами. К двойным стандартам наших западных друзей мы давно привыкли. И будем действовать впредь исключительно исходя из нашего полного понимания, чего и какими методами добивается Запад.
Заявление главы МИД России Сергея Лаврова. Американские официальные лица обвинения со стороны России в адрес США в поддержке ИГИЛ и в желании отвести подозрения от Украины в причастности к теракту в Крокус-Сити-Холле без внимания, конечно, не оставляют. А влиятельное американское информационное агентство Bloomberg написало вчера со ссылкой на источники в Кремле, что в окружении президента России в украинский след в теракте в Красногорске мало кто верит, но никто об этом не говорит, боясь навлечь на себя гнев Путина. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала обвинения в адрес Украины в понедельник. Россия продолжает бездоказательно указывать на то, что Украина сыграла какую-то роль в теракте. Насколько обеспокоен Белый дом этим и тем, как Россия использует это для оправдания своей войны на Украине? Послушайте, мы очень ясно выразились. Вы слышали наше заявление, сделанное в выходные. Это был теракт, организованный ИГИЛ. Господин Путин это понимает. Нет абсолютно никаких доказательств того, что правительство Украины имело какое-то отношение к этому нападению. Мы очень четко об этом заявили. Я хочу сделать шаг назад на секунду и выразить наше глубочайшее соболезнование тем, кто потерял близких, тем, кто пострадал из-за этого ужасного нападения. Мы продолжаем решительно осуждать чудовищный теракт в Москве. И мы говорили об этом до этого, как вы знаете. В начале марта правительство Соединенных Штатов поделилось с Россией информацией о запланированном теракте в Москве. Мы вполне ясно заявили об этом 7 марта. Мы предупредили американцев в России. ИГИЛ несет здесь единственную ответственность. И господин Путин это понимает. Нет абсолютно никаких доказательств того, что здесь была замешана Украина. Аналитик CNN, бывший глава российского отдела ЦРУ Стив Холл, уверен, что президент Путин постарается воспользоваться терактом в собственных интересах. Он попытается найти украинский след, хотя ему придется признать, что, судя по всему, в этом замешан ИГИЛ. Я думаю, он с нетерпением ждет возможности попытаться увеличить призыв на военную службу и активизировать российское население, если это возможно, чтобы оно поддержало его войну против Украины. И это лучший способ сделать это. Владимир Путин недавно риторически вопрошал: действительно ли радикальные и даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта? На этот вопрос отвечает обозреватель «Вашингтон-Пост» Джоби Уорик. Они действительно ненавидят русских больше всех, и эта вражда уходит корнями в десятилетия, к началу афганских войн 80-х годов, к чеченскому восстанию в Чечне и на юге России, а совсем недавно сирийская кампания. Мы должны помнить, что Россия вмешалась на стороне сирийского диктатора, воевала с сирийскими повстанцами, в том числе и с ИГИЛ, и в сущности именно благодаря России Сирия победила, а эти группировки потерпели поражение. Они этого не забывают. Они много говорят об этом в своих социальных сетях. Они обещают вернуться и заставить русских заплатить. По мнению Уорика, видеозаписи, свидетельствующие о пытках подозреваемых, вряд ли запугают других боевиков исламского государства. Это идеальный материал для их пропаганды. Об этих парнях будут говорить как о мучениках, претерпевших от рук неверных. У меня такое ощущение, что следующая группа будет очень стараться не остаться в живых, потому что можно только гадать, что произойдет с этой четверкой в дальнейшем. Но это будет повторяться исламским государством снова и снова по всему миру, потому что они действительно хотят извлечь из этого выгоду. В понедельник вышла статья официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, которая пишет, что исламское государство, как и другие исламские террористические группировки, создано и поддерживается Соединенными Штатами. А во вторник директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил о причастности к теракту, помимо Украины, западных спецслужб. Эти заявления прокомментировал официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Несмотря на то, что террористическая группировка взяла на себя ответственность, российские чиновники, последним это сделал руководитель разведки, продолжают утверждать, что за этим стоит не только Украина, но и США, Великобритания, все. Как вы это понимаете? Во-первых, это просто неправда. Мы ясно дали понять, что нет никаких доказательств того, что Украина была к этому причастна, потому что Украина не была к этому причастна. И я бы сказал, что эти комментарии российских чиновников, в том числе президента Путина, являются всего лишь пропагандой, оправдывающей их продолжающуюся агрессию против Украины. Агентство Bloomberg, в свою очередь, со ссылкой на 4 источника со связями в Кремле, утверждает, что в ближайшем окружении Путина далеко не все верят в украинский след. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 27 марта. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Одним из арестованных по делу о нападении на Крокус Сити Холл является некто Шамсидин Фаридуни. Этого человека, как выяснилось, уже после теракта несколько раз видели в Крокус Сити Холле. Он, скорее всего, изучал внутреннее устройство зала перед нападением. Это тот самый человек, который после задержания, стоя на коленях и дрожа, признавался, что убивал людей и что за это ему на карту должны были перевести около 500 000 рублей. 25 марта российские телеграм-каналы опубликовали фотографии, сделанные Фаридуни в Стамбуле. Они были выложены в Инстаграме 23 февраля. Журналист-расследователь русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов вместе с коллегами изучил аккаунты Фаридуни в социальных сетях. И вот что удалось выяснить.
Шамсидин Фаридуни, его сейчас называют близкие к Кремлю телеграм-каналы главным организатором теракта. И мы выяснили, что он вел такие популярные в России соцсети, как «Одноклассники» и «ВКонтакте». И в обоих этих соцсетях он использовал совершенно другое имя. Не Шамсидин Фаридуни, а использовал он имя Абдулох. И именно Абдулохом называли организатора этого теракта и еще один из задержанных. И издание, например, «Важная история», которое даже предполагало, что этот Абдулло, загадочный, это человек, который устроил теракт в Стамбуле в январе этого года, его фамилия Абдулло Буриев. Ну вот мы выяснили, что, судя по всему, опять же, не можем говорить этого точно, но Абдулло – это и есть Шамсудин Фаридуни. И что интересно, в этих аккаунтах можно найти, ну, «Одноклассники», там у него около 20 друзей, в основном это молодые девушки из России, из Таджикистана, а из материала таджикской службы «Радио Свобода» мы знаем, что в 2020 году Шамсудин Фаридуни освободился из тюрьмы, где сидел за сексуальное домогательство. И ВКонтакте у него ничего нету, кроме того, что последний раз он туда заходил в январе. Но благодаря тому, что мы нашли его в ВКонтакте, нам удалось найти его телефонный номер. И вот по этому номеру мы нашли уже его телеграм. А может быть, наши зрители помнят, что на первом допросе Шамсудин Фаридуни рассказывал, что именно в этом мессенджере с ним связался помощник проповедника, который предложил ему за 500 000 рублей устроить теракт. Так вот, в телеграме последний раз Шамсудин Фаридуни был 18 февраля, и это примерно совпадает с его показаниями. Он говорил на допросе, что где-то месяц назад с ним связались. С тех пор в Телеграм, по крайней мере, в этот аккаунт Шамсудин Фаридуни не выходил. Таким образом, нам удалось составить некоторую хронологию того, что может быть подготовкой к теракту. Соответственно, 18 февраля Шамсудин Фаридуни последний раз пользуется телеграммом, то есть мессенджером, через который его нашел помощник проповедника. 23 февраля Фаридуни публикует фотографии из стамбульской мечети Фатих. Не просто известная очень мечеть, но она расположена в самом большом и самом консервативном мусульманском районе Стамбула, который также называется Фатих. Далее, 2 марта, это по версии источников Рейтер в турецких службах безопасности, или 4 марта, это, как говорил на допросе сам Шамсудин Фаридуни, он вернулся с еще одним обвиняемым в Москву. И, наконец, 22 марта произошли события, о которых мы все знаем. Теракт в Крокус-Сити-Холле, унесший жизни 139 человек. Скажем так, это еще один камень на чаше весов той версии, что Шамсудин Фаридуни, он же Абдуллах Загаров, в соцсетях Загаров, это фамилия его сестры, как выяснила таджикская служба Радио Свободы, что да, действительно, этот человек был как бы главным в группе этих четырех задержанных и обвиняемых. Вы знаете, мы изучили уже, наверное, с десяток аккаунтов в разных соцсетях и Шамсудина Фаридуни, и других обвиняемых. И ни в одном из них нет буквально ничего, что указывало бы на украинский след. Более того, все они предстают, это опять же не обязательно должно говорить о каких-то наклонностях человека к терроризму, естественно, но они все верующие мусульмане. Например, Фаридуни лайкал посты в 2020 году с поздравлениями к Рамадану. А как мы знаем, российские источники, близкие к Кремлю, утверждают, что мусульмане не могли совершить теракт Рамадан. Но это, конечно, не так. Есть миллион примеров терактов, совершенных и исламским государством, группировкой, признанной террористической во многих странах мира, совершенных ей во время Рамадана, и другими группировками. Ну и, повторюсь, ничего вообще того, что указывало бы на их связь не только с Украиной, но и вообще с какой-либо страной западнее России, просто нету. Ни друзей, ни фотографий, ни упоминаний, ничего.
Это был журналист-расследователь русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Несмотря на то, что последние три выпуска «Времени свободы» у меня получились практически монотемными, посвященными теракту в Крокус-Сити-Холле, за всеми описываемыми событиями стоит агрессия России против Украины. Украина продолжает подвергаться ракетным обстрелам. В последние дни серьезнейший ущерб нанесен энергетической инфраструктуре страны, и активно циркулируют слухи о том, что Владимир Путин поставил задачу войскам окружить Харьков, чтобы взять его измором и представить это как очередную великую победу российского оружия, возможно, после этого заморозить конфликт. Но, подчеркну, пока это лишь слухи. Развязанная Россией война пришла и на российскую территорию. Постоянным обстрелам подвергаются приграничные российские регионы, прежде всего Белгородская область. За последние две недели, по данным местных властей, там погибли не менее 24 человек, более 150 получили ранения, среди пострадавших есть дети. При этом российский телеведущий Владимир Соловьев назвал тварями тех, кто считает, что федеральная власть в России не защищает белгородцев должным образом.
Пошло большое количество разных тварей, притворяющихся блогерами, которые говорили, вот, федеральная власть забыла Белгород, помогите людям, у людей ничего нет, это кошмар, люди себя чувствуют брошенными, как вы можете, пока Москва гуляет, Белгород гибнет. Вот эта вся мерзкая истерика, которую тут же, кстати, подхватывают укронацистские СМИ. Поэтому всем тем, которые пытаются сказать, что федералы бросили, заткнитесь, твари.
Это был российский телеведущий Владимир Соловьев. В ответ жители Белгорода стали предлагать Соловьеву перенести свою студию в Белгород хотя бы на несколько дней и самому ощутить, что значит жить под постоянными обстрелами. Ну а украинский политический аналитик, ведущий программу «Радио Свобода. Дороги к свободе» Виталий Портников напоминает, что обстрелы немедленно прекратились бы, если бы Россия прекратила сама обстреливать Украину и отвела свои войска с оккупированных территорий. Вот его комментарий.
Одну важную тенденцию Владимир Соловьев, кажется, уловил совершенно точно. Пока Белгород живет под бомбежками, Москва гуляет и не обращает внимания на проблемы жителей приграничного региона. Никто в Москве даже не думает, может быть, для того, чтобы прекратились страдания жителей Белгорода, необходимо отказаться от войны, необходимо отказаться от обстрелов украинской территории, необходимо отказаться от идеи прекращать приграничные с Украиной регионы Российской Федерации в плацдармы для наступления, необходимо отказаться от уничтожения Харькова, находящегося всего в десятках километров от Белгорода, того самого Харькова, в который белгородцы уж точно ездили намного чаще, чем в Москву за покупками или просто для прогулок по большому европейскому городу. А сейчас для белгородцев Харьков стал одним из городов враждебной страны. Городов, уничтожаемых с их собственной территории. Городов, в который вряд ли в ближайшие десятилетия захочет приехать хоть один из жителей Белгорода, придерживающихся пропутинских агрессивных взглядов. Точно так же, как вряд ли кто-либо из харьковчан захочет посетить террористическое государство, частью которого является Белгородская область. И все это результат отнюдь не украинской, а российской политики. Все это результат стремления Владимира Путина оккупировать и аннексировать территорию соседней страны. Так почему же мы должны не соглашаться с мнением белгородцев, которые считают, что Москва забыла о них в этой войне? Для Путина, для Соловьева, для всех тех, кто является адептами многолетней войны на истощение России против Украины? Белгородская область – это не территория, где живут люди, которым нужно помогать, и о благополучии которых нужно заботиться. Это всего лишь плацдарм для дальнейшего нападения на Украину, для уничтожения людей в соседней стране, для оккупации Харькова и других регионов, находящихся поблизости от Белгорода. И в этой связи, разумеется, мы можем говорить только о том, что Кремль может проклинать тех, кто хотел бы жить в мире, а не в войне. Хотел бы жить без бомбардировок и без трагедий. И в этом смысле понятно, почему Соловьев равнодушен к проблемам жителей Белгорода, ровно так же, как он равнодушен к проблемам жителей Харькова.
Комментарий украинского политического аналитика Виталия Портникова. У теракта в Крокус-Сити-Холле, как и у российской агрессии против Украины, уже есть и еще будет множество страшных последствий, среди них рост ксенофобии, общественной озлобленности, допустимого для общества уровня насилия со стороны силовиков. Российская певица таджикского происхождения Манижа, напомню, она представляла Россию на конкурсе Евровидения в 2021 году с песней «Русская женщина», сказала об этом в своем посте в Инстаграме, вспомнив родную бабушку из Душанбе. Давайте ее послушаем.
Бабушка очень многому меня учила. Например, ешь только с той стороны тарелки, с которой она к тебе повернута. Таджики едят плов из общей тарелки. И философия этой фразы в том, что быть смиренным и принимать то, что дает судьба, и никогда не отбирать то, что тебе не принадлежит. Сегодня моей бабушки нет уже 14 лет. И последние несколько лет я много думаю о том, что я рада, что она не проживает то, что происходит с нами и с миром. А еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и на всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь и не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка. Я знаю, что при всех моих словах все равно бабушка здесь, потому что она говорит со мной через все те многочисленные сообщения людей, которые считают, что убийца не имеет национальности, что все-таки, несмотря на весь ужас и мрак, мы обязаны оставаться людьми.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».